Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 17 глава, первые 5 стихов. Евангелие от Иоанна, глава 17, с 1 по 5 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Аминь». В Евангелии мы читаем только несколько примеров молитв, когда Христос обращался к Своему Небесному Отцу. Чаще Он молился ночью, наедине. И вот эта молитва вводит нас в атмосферу особого отношения Иисуса Христа со Своим Небесным Отцом. Это отношение особого поклонения, почтения, признания. Это отношение прославления друг друга. Те отношения, которые были и есть у нашего Господа Иисуса Христа и Его Небесного Отца. И вот это прославление, это безусловное признание того, кого ты прославляешь высшим себя, достойным всякой чести, славы. И вот именно такие отношения Господь проявляет в молитве к Своему Небесному Отцу. Он сам Бог, пришедший на землю, и Он обращается к Своему Небесному Отцу, к Богу Отцу, с этим благоговением, с этим высочайшим превознесением и прославляет Его. Мы читаем, что Христос никогда не искал славы для Себя. Он говорил, что «Я не ищу славы Себе, но славы пославшему Меня Отца». И вот здесь мы встречаем Его просьбу, которая на первый взгляд кажется непонятной. Он просит Небесного Отца, чтобы Он прославил Его. Как это можно понять? Ведь Христос никогда не искал славы у людей. Когда мы размышляем о том, что такое прославление, это полное принятие того, кого мы прославляем. Это восхищение, это признание, это особое отношение полного доверия. И вот Христос, когда молится Своему Небесному Отцу, Он здесь, находясь на земле, среди людей, которые часто не понимают Его, среди боли и скорби, Он тоскует, Он желает, чтобы вновь наступила полнота этих отношений с Небесным Отцом, которая была тогда, когда Он был на небе. И мы знаем, что был такой момент, когда Христос, мы читаем об этом в послании к евреям, сказал, что вот иду, как написано обо мне, исполнить волю Твою, Боже. Он там, находясь в небесной славе, Он сошел с небес, Он пришел на землю, Он оставил эту славу для того, чтобы быть среди людей, чтобы принести им Евангелие, чтобы искупить человечество от грехов и дать спасение. Он оставил эту славу, эту полноту радости с Небесным Отцом для того, чтобы прийти и спасти нас от смерти. И вот именно об этой полноте радости, о небесной славе Он молится. И что же это за час, о котором Он говорит? Он начинает свою молитву со слов «пришел час». Что это за час восхваления нашего Господа, прославления Его? Мы читаем об этом часе так. Христос говорит: «На сей час я и пришел». Это час Его страданий, это час смерти, это час Его невероятных мучений на Голгофском кресте, через которые должно открыться спасение людей и Его прославление. Путь к этой славе лежит через боль, через смерть, через страдания. Таков Божий путь, и таков путь для многих людей, что полнота славы, она откроется для нас в будущем, но по пути к этой славе могут быть и страдания, и испытания, но зная то, что нас ждет, и зная то, что мы идем по Божьему пути, мы совсем иначе смотрим на то, что встречается здесь, в нашей жизни. Но как Христос собирается прославить Отца? Он говорит об этом так. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Он собирается прославить Отца не только словами. Он желает прославить Своего Отца своими страданиями, своей смертью и искуплением тех, кому дал Его Отец в Его руки. А кто эти люди, которых дал Небесный Отец? Здесь сказано, «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью», то есть Небесный Отец дал в руки Своего возлюбленного Сына все человечество, все поколения людей, и этим поколениям людей Христос желает дать жизнь вечную. Он никого не исключил из этого списка тех, кого Он хочет взять на небо. И только если человек сам не хочет, он лишает себя этой возможности. Итак, Христос желает прославить Своего Отца тем, что Он делом совершит это искупление. И дальше идут слова, которые нам трудно даже понять, что Христос, Бог, сотворивший этот мир, Он говорит о Себе так. Он обращается к Отцу, и Он дает отчет в том, что Он здесь совершил на земле. Он говорит в смирении, что «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Что это за дело, которое совершил Христос? Прежде всего, мы читаем в Евангелии, что Христос явил миру свою божественную святость. Он показал людям, что кроме их грехов, кроме всей этой повседневности, из которой люди не могут выбраться, есть святая жизнь, есть Божий мир, есть то, ради чего стоит жить. И святость Христа была так видна другим, что, видя Его, люди приходили к Нему. Почему грешница пришла и припала к Его ногам и стала омывать Его ноги слезами и отирать волосами головы своей? Потому что она увидела Его святость, Его праведность, и она ужаснулась то, в каком состоянии она находится. И она припала в надежде на спасение, и она получила это прощение. Почему Закхей, человек, продавший свою совесть, обманувший неизвестно какое количество людей, залез на дерево, чтобы видеть Иисуса? Потому что он хотел увидеть, действительно ли есть тот, кто может жить свято, действительно ли есть этот святой и непорочный человек, о котором он слышал. И он увидел его, и не только увидел, но и услышал. «Закхей, сойди скорее, потому что мне сегодня надобно быть у тебя в доме». Господь явил Свою святость, Свою божественную любовь, и это привлекало людей к Нему. Люди увидели во Христа Бога, как написано в Евангелии от Иоанна, что Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим. Он явил Бога. Глядя на Христа, люди видели Бога и видели Его таким, каким они себе Его даже не представляли. Кто-то представлял Его себе грозным, беспощадным, кто-то вообще боялся помыслить, каков Бог, но они увидели во Христа Бога такой, какой Он есть, любящий, друг мытарей и грешников, прощающий, сильный, сильный в своей любви и милости. И это было еще одно дело, которое Христос совершил, которое Отец поручил Ему совершить. Еще одно дело, которое совершил Господь, это, конечно же, проповедь о Царстве Божьем, проповедь, ради которой Христос не спал, ради которой Он жертвовал своими силами, временем, Он всего себя отдал на дело того, чтобы людям открыть истину, что есть Божье Царство, есть Божий мир, к которому Бог призывает, и ради которого не жалко посвятить и свою жизнь, и свои силы, и все, что у тебя есть. И, конечно же, дело, которое совершил Господь, это дело спасения нас на Голгофском кресте, когда Он, невинный, был распят вместе с разбойниками и принял на Себя наказание, которое заслужили мы. И все это дело Господь совершил, и именно об этом Он говорит Отцу: «Я совершил то, ради чего Ты послал Меня, что Ты поручил Мне исполнить». Осталось несколько часов до Голгофы, и Христос, зная, что весь этот путь пройден, и остался только последний шаг до завершения этого дела, говорит об этом Своему Небесному Отцу. И эти слова приводят нас к мысли: могу ли я сказать Господу так же, как Христос сказал Своему Отцу: «Господи, я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Могу ли я сказать: «Господи, я сделал то, что Ты ждал от меня». Что ждет от нас, Господь? Такие мысли у нас возникают, когда мы читаем этот текст Священного Писания. Однажды люди подошли ко Христу и спросили: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И помните, как сказал Христос: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Самое первое дело, которое Господь поручает нам, это веровать в Него, веровать всегда. И тогда, когда у нас есть здоровье, тогда, когда у нас все хорошо, тогда нам легко бывает веровать. Но веровать и тогда, когда здоровье уходит, когда годы уходят, когда деньги уходят, тогда, когда удача уходит, все равно верить в Господа, в Его промысел о нас, в то, что Он не оставляет нас, и все, что Он допускает в нашей жизни – это Его планы, Его пути. Веровать, продолжать веровать – это самое главное дело, которое ждет от нас Господь. Еще одно дело, которому мы учимся у Христа – это хранить себя в чистоте среди греховного мира, не оскверняться, приносить плоды праведности. Мы читаем об этом в послании апостола Павла к Галатам. Он говорит, что плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Однажды Христос сказал Своим ученикам в 15 главе Евангелия от Иоанна, что тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Мы можем прославлять Бога этими плодами, которые, может быть, незаметны другим, но Бог видит их, ценит их, и это прославляет Его. Мы можем участвовать и войти в этот мир отношений с Богом, прославление Его. Потому что Христос сказал, мы читаем здесь, в этой же 17 главе, что в 22 главе, в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, что «Я уже прославил Своих учеников, и я хочу, чтобы они видели славу Мою». И мы, имея это обещание Господа, можем тоже прославлять Его своей жизнью, своими плодами, которые можем Ему приносить. Но как быть с повседневными делами? Могу ли я прославлять Бога в том, что Он мне дает в каждом дне, или я должен сделать какое-то особое дело? Хочу привести пример, как можно прославлять Бога и в своей учебе. Среди нас есть дети, которые учатся. И в школе иногда бывает недовольство учителями, бывает недовольство какими-то обстоятельствами. Но у нас в каждом дне есть возможность прославлять Бога и в учебе. Помните Даниила? Помните, как он прославлял Бога, оказавшись в далекой, чужой стране, враждебной стране? Что он был взят во дворец царя, и его заставили учиться всей мудрости вавилонской. И он учился. А чему он мог научиться там, среди людей, которые не знали Бога, среди греховных людей, которые поклонялись идолам, которые были оккультистами, и он был среди них, и он учился? Но почему он прошел через все это и остался верным Богу? Потому что в самом начале этого пути он принял решение, как мы читаем об этом, не оскверняться. И с этой мыслью, с этим желанием он прошел через все это обучение, и однажды наступил день, когда царь Дарий подошел к этому львиному рву, и что он сказал Даниилу? «Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Сам безбожный царь признал, что Даниил неизменно всей своей жизнью служил Богу, хотя он никогда не имел возможности даже прийти в храм, потому что был в чужой стране. Но вся его жизнь была такой, что для всех было очевидно, что он служит Богу. Друзья дорогие, мы можем служить Богу и в школе, и в институте. Мы можем служить Ему на работе, даже будучи в государственном управлении. Имея власть, мы можем служить Богу так, как служил Даниил, но потому что он в самом начале принял это решение не оскверняться и быть верным Богу. Но можно ли служить Богу дома? Можно служить Богу, даже не работая, воспитывая своих детей. Я хочу особое слово сказать родителям. Почему Моисей, пройдя 80-летний путь, когда предстал перед фараоном, он отказался называться сыном дочери фараона, а это давало ему преимущество и положение в обществе. Но написано, что он захотел лучше страдать с народом Божьим. Он захотел терпеть все испытания и в этом пожилом преклонном возрасте идти через пустыню, вести народ. Почему? Почему через всю жизнь он пронес веру в Бога? Не потому ли, что там, в детстве, рядом с ним была его мать, которая вскормила его во дворце фараона, когда он был взят, когда его поймали в корзинке, когда он плыл по реке. Мы все помним эту историю. От кого еще он мог услышать о Боге? Кто еще мог ему рассказать о Боге во дворце фараона, в этом языческом окружении? Только его мать. И мы не знаем, что она ему говорила, как она плакала, как она молилась над его кроваткой, что она ему рассказывала каждый день, когда у нее были минутки общения с ним. Но это время было таким, что этот человек стал великим вождем народа Божьего. И это потому, что его мать совершила это служение. Она прославила Бога тем, что ей было поручено. И это можно было бы сказать и о других родителях. Мы прославляем веру Иосифа, но почему он оказался верным там, молодой человек, отрок, в чужой стране? Не потому ли, что он видел эту веру у своих родителей? Почему царь Езекия, у которого отец Ахаз был одним из самых греховных царей, самым безбожным царем, почему он, придя к управлению страной, стал разрушать идолов и стал восстанавливать служение Богу? Не потому ли, что он слышал это, слышал о Боге от своей матери, о которой мы знаем только то, как ее звали, Ави, и больше мы ничего не знаем, но мы знаем тот результат ее служения Богу и порученного дела, которое она совершила. Сегодня часто можно слышать о проблеме отцов и детей, что у детей свои песни, у родителей свои песни, и между ними как будто бы такая разница, что они не понимают друг друга. Братья и сестры, это безбожное учение, это надуманная проблема, потому что во все времена родители всегда были примером своей веры, потому что их дети учились у них, и именно эта вера была той основой, которая помогла им потом стать служителями Божьими. Я не жалею ни одной минуты о тех песнях моих родителей, которые я слышал с детства. Я благодарен Богу, и я не боюсь петь песни, которые я пел и пою своим детям. Я благодарю за то, что есть эта преемственность, и я верю, что Господь через эти отношения с детьми, Он совершает свое дело в народе Божьем. Итак, этим текстом, который мы прочитали в Евангелии от Иоанна, Христос вводит нас в особые отношения с Небесным Отцом, отношения прославления, когда мы можем всей жизнью служить Ему и идти Его путем. И поэтому, что бы ни происходило в нашей жизни, как мы читаем послание апостола Павла к филиппийцам, что бы ни было, то я буду уверен, что я, что возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Господь дает нам это право возвеличивать Его, и сегодня пусть Он введет нас в эти особые отношения с Собой, чтобы нам услышать Его волю, услышать Его. А если кто-то сегодня еще чувствует себя оторванным от Бога и никогда не обращался к Богу, пусть сегодня увидит эту славу Христа и пусть возрадуется Его любви, которую Он подарил нам в Своих страданиях на Голгофе, в Своем прощении, которое Он готов дать и сегодня. А Ему за все да будет вечная слава. Аминь.